Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную программу «Радио Радонеж». Микрофоном протоиерей Дмитрий Смирнов.
Апостол Павел призывает нас: непрестанно молитесь. Батюшка, поясните, а как это можно исполнить? Что значит непрестанно?
Нужно все время, что бы мы ни делали, предстоять Господу. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. То есть память о Боге непрестанная, это и есть непрестанная молитва.
То есть это не произнесение неких слов?
Нет.
Вслух ли, про себя ли?
Оно другому не мешает.
А именно память о том, что все должно прославить Бога.
Да.
Ну, это такой процесс непростой, потому что...
Ну, просто не сразу человек должен войти в эту жизнь.
Мы вышли, или пытаемся, лучше так сказать, выйти из жизни чисто мирской, житейской. А она нас все время туда затягивает.
Не совсем так. Мы должны одухотворить эту нашу мирскую жизнь.
Дела остаются прежние, ну, те,
которые... Все остается прежним. Все.
Наполнение меняется.
Да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, будьте добры. Поясните, пожалуйста, Евангелие от Марка, глава 3, начало 21. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Вот это.
Ну, а что тут, по-моему, все очевидно. Они восприняли те слова Господни, его дела, как некое такое сумасшествие. Потому что ничего подобного они не видели, с этим не сталкивались.
Ну, то есть они увидели в нем некое беснование.
Ну, да. В древности, так сказать, ну, всех людей, которые проявляли, как нынче говорить модно, неадекватность, воспринимали как одержимых бесами.
Вы даже про Господа говорили, что он все творит силой князя бесовского.
Да, конечно.
Потому что не видели другого объяснения его делам. Ну, а слова, конечно, не вмещались в них. Батюшка, каковы духовные причины бесплодия? Почему одним женщинам дается радость материнства, а другим нет?
Ну, у каждого человека свой путь. И поэтому Господь иногда человеку, ну, вот с таким, допустим, сердцем, способным к любви. Вот, например, отец Алексей Мичев. И Господь попускает умереть его матушке. Он очень скорбел. Но всю любовь, которая у него была в сердце, он сумел отдать тем, кто к нему приходил. То есть Господь дает возможность человеку послужить максимально тому, что, чему он служил сам.
То есть здесь Господь выбирает для человека некий путь, провидя лучшее на этом пути для человека.
Да.
Одному это чадородие и взращивание детей своих, а другому помощь ближнему в том же самом.
Да.
Одна матушка, а другой тетушка. И все вместе одному служат.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. У меня вот три вопроса, можно сказать, об одном и том же. Я постараюсь лаконично. Вот в Евангелии Христос сказал, что кто уверует, спасен будет, а кто не уверует, осужден будет. И вот правильно ли я рассуждаю, что сна спрос такой же, как и современников Христа? То есть, например, нынешний атеист, который отвергает Бога, можно представить, что если бы он жил во время Христа, и он был бы среди распинающих или отвергающих, и что из-за этого неверующий осужден?
Вот такой не вопрос. Обязательно. Он мог жить где-нибудь в Китае и ничего про это не знал. Так сказать, это совсем нет.
Ну, два еще вопроса.
Ну, пока один.
Пока один. В Царстве Небесном обители только для крещенных людей. А где находятся обители для некрещенных?
Вам географически нужен пункт? На этой карте нету ни меридианов, ни параллелей. Поэтому названия такие только поэтические. На небе или там в преисподней такие термины существуют.
Как человеку, несведущему в небесной жизни, объяснить?
Да никак.
То, что...
Это да. Пустословие.
То есть то здесь мы можем только ждать, когда Господь нам откроет уже в наших.
Да, или в образах, которых церковь на протяжении веков использовала разные слова святых, как они это интерпретировали.
И все равно люди пытаются на свой лад.
Любопытен на человек. Хочет что-то для себя, так сказать, уяснить, порой даже неуяснимое.
И вот эти слова, которые вот женщина предыдущая привела из Евангелия, они тоже не понимаются именно, что значит неверующий осужден будет. Просто за то, что...
Да нет, просто без веры невозможно угодить Богу. Поэтому если человек не верует, он уже сам осуждается своим неверием. Потому что это же не просто так, человек прочел книжку, уверовал. Его такое состояние души, когда он не видит присутствие Бога, это не потому, что он умный, а потому, что он слепой дурак.
Это состояние уже есть мука для будущего, будущей жизни.
Так это уже мука. Он полностью вот... Ну, в каком-то черно-белом мире живет и не видит. Почему там младенцы мучаются, значит, Бога нет. А то, что из чуть больше сотни элементов создана вся Вселенная, начиная от слона и кончая нашим спутником Луной. Это все один и тот же материал. И человек, и растения, и насекомые. Но это же говорит о том, что единый Творец это все создавал. Но нет, ну не понимает. Образования не хватает.
Ну, говорят, единое начало, да, понятно. Ясное
дело. Единое начало – это и есть Бог. Но это же надо еще сконструировать.
Ну, миллионы лет или миллиарды.
Ага. И вдруг из воробушка получается самолет. Миллионы лет.
Ну, так человеку проще. Проще.
Да нет, ну изобрести-то можно что угодно. Но речь идет о том, как не видеть божественное?
А все переиначить, всему найти свое земное обоснование и толкование.
Ну не получается.
Ну притягивают, когда что-то не получается, так.
Уже любовь стали называть химией. Возникла некоторая химия. Значит, химия, она первична, а любовь вторична.
Не, ну у кого что возникает, значит, тут это...
Возникает-то одно и то же, но вот человек так это все интерпретирует. Совершенно больной человек.
Зато понятно.
Да непонятно, почему появляются люди неверующие. Все народы мира, все имеют религию. Все знают о загробном мире.
И при этом человек живет так, как он. Творец, создатель и вечный.
Ну, вольному воля, но то, что ты уже осужден, не обижайся.
Есть вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Я вот не успела задать еще вопрос.
Да, мы ждем вас.
Спасибо
да.
вам большое за ответ. Очень понятно. Вот. Ну, получается, если человек ищет истину, он обязательно увидит в этом мире доказательства о том, что Бог есть. Правильно я понимаю?
Так, понимаете, какое дело? Этих доказательств миллиарды.
Ну да, их много. Ну, иногда как будто что-то затуманивается. И
ну, затуманивается, поэтому мы им говорим, так сказать... Горделивый слепой дурак, весь в тумане.
Понятно.
Ёжик в тумане.
А можно еще вопрос?
Можно.
Вот сегодня был праздник, икона Нечаянной Радости. Ну, вы знаете, да, правильно, предание, что Богородица сказала этому грешнику, что ты и прочие грешники грехами распинайте сына моего. Это вообще как бы в назидании, устрашении или... Грехи наши как-то выходят тоже за рамки времени или пространства, не знаю, как понять.
Представьте себе, что ваша мама очень огорчается вашими поступками. И когда вы совершаете такого рода действия, она очень страдает. Можно вполне сказать, что вы своими грехами ее распинаете. Так что тут все, по-моему, очень четко сказано. Так оно и есть. А Господь, Он наш общий Отец, Создатель, конечно, Он сострадает грешнику.
Это ж сколько сострадания.
Так это же Бог. Вся Вселенная, вся. Она не вмещает Бога. Бог шире Вселенной.
Причем несоизмеримо шире.
Да, конечно.
Вот людей порой удивляет. Вот столько людей...
Но умишка-то маленький. Расстояние между умишком муравья и умишком человека. Они сравнимые величины. А божественный разум, он включает в себя все. Я даже не понимаю, почему возникают такие вопросы, когда там жалкий компьютер, который весит полкило, он превышает возможности человеческого ума. Ну и что тут? Есть какая-то пластмассовая штучка, то что говорить о Боге, который все бытие создал?
А ведь хочется порой Богу совет дать. Или немножко покритиковать.
Но это по гордости. А почему?
Ну или а лучше было бы.
Ну это вообще уже, это уже дерзость.
В Евангелии говорится о страхе отлучения от синагоги. А в чем оно заключалось и чем грозило оно человеку?
Ну, грозило всякими экономическими потерями. Грозило тем, что придется менять место жительства.
То есть человек, отлученный от синагоги, он как бы из общества извергался?
Да.
Он считался недостойным, грешником.
Изгой.
И потому так люди боялись, что...
Да, конечно. Это сравнимо с тем, что у нас было при Сталине. Люди боялись здороваться с человеком, который, ну, у которого, допустим, жену арестовали.
Да, родственник кто-то, да, репрессирован.
Да, да.
С ним прерывали все отношения.
Все даже не смотрели в ту сторону. Это очень тяжело. Но это вот даже в больших городах, а в маленьких там вообще некуда деться. Пионеры собирались, кричали, осуждали. Детей этих людей травили. Не только один Павлик Морозов, а все, всем собранием. И боялись не травить.
Могут признать за сочувствующих.
Да, и ты как социально вредный элемент.
То есть такая, такое устроение общества, оно вон еще с каких времен как бы было,
да,
утверждено и очень даже держало людей в поминовении.
Ну, конечно. Хорошо. А все, большевики же использовали свой опыт каторжный, тюремный. Например, вот, чтобы человек не видел вообще земли, света, на окна в тюрьмах надевали такие намордники из досок. При царском режиме их не было. А тут сделали, чтобы не видел ни земли, ни неба.
И
это форма пыток такая.
В синагогу человек приходил научаться. Было ли право голоса у человека, пришедшего в синагогу?
Это я не знаю таких тонкостей. Надо у специалистов спросить.
Потому как Господь учил, хотя вызывал порой бурю негодования у тех законников, которые вынуждены были это слышать, но... Ну, народ, конечно.
Они не могли ему ничего возразить. Он всегда говорил совершенно безукоризненно, логично. И наизусть знал Писание, что ни один книжник не мог за ним угнаться. Поэтому сердиться-то сердились, а ничего возразить не могли.
Ну, но тот вопрос, который Господь порой им предлагал, там действительно нечего сказать. Кто из вас не вытащит свою скотинку из ямы, упавшей в субботу?
Ну да, и все, каждому нормальному человеку ясно, что и скотинку жалко, а человека должно быть жальче. Он им показывал.
Но злоба на такое вот вразумление.
Ну, всегда так. Если человек оказывается в дураках, он же не бывает так, чтобы он тут же бросался бы исправиться. Правда же, у нее такое свойство, она глаза колет. Поэтому Христос очень многим скверным людям колет глаза.
до сих пор.
Да. Вот у нас сейчас в Москве строительство новых храмов. Потому что катастрофически. Наш город худший из всех городов России по этому соотношению. Количество людей и количество храмов. Ну и так очень многие восстают, начинают собирать народ, чтобы вот храма не было. Он у них отнимет там кусочек территории. А мы тут собак выгуливаем. Ну и так далее. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы знаете, у меня внучке около 5 лет, дочка с ней живет в Подмосковье. На несколько дней, ну, я хочу взять ее. Но она немножко балована. Я хотела попросить вас, как специалист по воспитанию, вот обговорить с ней несколько нельзя. Вот что, как сразу ей сказать, что вот нельзя это. У меня как-то в голове всплыло, при нельзя. Можете подсказать? Алло.
Ну, это как договоритесь.
В общем, смотреть как на... что для нее важно, да?
Дело в том, что, понимаете, вот сходу что-то решить... Ребеночка надо изучать, к нему подходить надо научно. Смотреть, договариваться.
А если договориться не получается? Вот ребенок не хочет, нет, и вот упирается.
Ну, хорошо, поехали назад к маме.
То есть создавать для ребенка некую ситуацию, в которой...
Да, в которой он сам себя наказывает. Сказать, ну, жалко, а я хотел с тобой в зоопарк сходить. Ну, значит, кто-нибудь другой. Давай одевайся, поедем назад.
Ну, в общем, тут нужно искать.
Конечно, я подход. Совершенно не знаю эту девочку. Так не берусь, это надо в глаза смотреть ребеночку.
Почему безбрачный путь выше, чем путь брака для спасения?
Потому что это уже житие равно ангельское. Человек ближе к ангелам. Ближе к тому образу жизни, который нас ожидает после нашей кончины.
То есть человек, принявший на себя этот безбрачный путь...
Ради Христа.
Он уже...
Если просто человек, ну, застенчивый, и так и не женился, в этом никакого преимущества нет. Имеется в виду только жертва ради Господа.
Но выйти замуж, родить детей, сколько Господь даст, этот путь...
Брак кажется... честен и ложа нескверна.
Тем самым послужить Господу вот этими собственными,
ну,
трудами детьми.
Это большинство людей так делают и спасаются чадородием.
Вот один из вопросов как раз был. А какая женщина спасается чадородием? Всякая ли, которая родила хотя бы одного ребенка?
Нет, родить это недостаточно. Потому что женщина это не корова. Вот для коровы достаточно родить. А женщине, ну, всей своей душой, всем своим разумом надо участвовать в воспитании дитяти. Чтобы он не говорил, как ты дальше сказал, нет и все.
Вот такое поведение ребенка, это...
Это проявление гордости, проявление манипуляции, проявление властолюбия. Вот что это такое. Это все сквернейшие качества души.
И это возникает по причине родителей, их неправильного воспитания, отношения.
Все в комплексе. Это еще и наследственность. Многие говорят, да, вся в отца.
Или в деда. Усматривает.
Деда не трогает.
Усматривает нечто. В В одной из программ вы сказали, что даже среди матушек мало знаете женщин, которые бы родили с десяток детей. Это настоящий подвиг. Почему далеко не всем дан такой дар от Господа?
Ну, как почему? Во-первых, по слабости здоровья. Современный человек, он не так силен, как 100 лет назад. Он расслаблен.
Но это связано поэтому с его образом так жизни.
Ну, не только всем окружением.
То есть человеку уже просто не по силам потянуть такое?
Да, не по силам, и организм... Потом, смотри, ну разве питание наше теперешнее, разве сравнить с едой людей 100 лет назад?
Ну, то, что в городе едят, это не еда. А хотя бы те, кто живут-то на земле, еще могут себе вырасти сами.
Ну, а, так сказать, они... Мало кто из живущих вне города, ну, озабочены тем, чтобы родить 10 детей.
То есть люди просто такой цели не ставят?
Не, наоборот, цель прикончить своих детей.
Мешают?
Не только мешают, а чем я буду кормить? То есть человек, он совершенно отрицает, ну, слова Господни. Довольно каждого дня свои заботы. Он думает о будущем ему дьявол рисует самое такое тяжелое.
Да, страх перед будущим порой поворачивает жизнь
человека. Ну, а страх перед будущим – это же отрицание Бога. Будущее-то оно у Бога. Раз отрицает Бога, ну, это самое густопсовое неверие.
Но при этом человек считает.
Ну, счеты есть, а теперь у каждого калькулятор в телефоне. Стой, считай.
Если в храм хожу, молитвы знаю, то я человек верующий.
Это... Нет, верующий, конечно, но Анна и Каиафа тоже были очень верующие. Глубоко верующие люди. И они настроили народ, чтоб такие вот Порошенки, понимаешь?
Против Бога?
Да, против Бога, против церкви, против своего народа. Вернее, его части.
Все начиналось со служения Богу. И вся атрибутика этого служения, она была такая божественная. Они ходили в священнических одеждах, они служили в храме, они приносили жертвы.
Ну да, потому что человек, он обычно смотрит на внешнее. Какая-нибудь гадалка начинает служить дьяволу. Первым делом что она? Иконы развесит, там что-то какую-то воду дает, имитирует церковность. Может креститься, так сказать, после каждого слова, чтобы производить впечатление верующей. А сама она дьявол.
А люди смотрят.
Значит, надо же вместо церкви идти к дьяволу. Но человек такой людь, поэтому он и ходит. Каждый выбирает себе свое. И свое лекарство, и свое чудо, и своего учителя, и спасителя, и врача.
И вот таким вот гадалкам веры больше, чем церкви.
Конечно. Потому что церковь не употребляет таких манипуляций, чтобы там человека привлечь, обмануть.
Но там еще гарантию дают.
Ну, гарантию, когда попросишь деньги назад. Тогда. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я дико извиняюсь. Я тут очень сильно начитавшись, ну, Библии, Платонова, Шаламова, и у меня почему-то такая ярость вот, в том смысле, что а зачем вот этот вот дьявол вообще нужен? Вот
ну, у меня просто вот изумление такое, честно сказать. Я стесняюсь батюшкам вот такой вопрос задать в церкви, когда хожу на исповедь.
А вы сейчас задаете вот этот вопрос сразу двум батюшкам. Не вот, стесняетесь ничего?
Да, стесняюсь, но вот у меня такая ярость почему-то. Вот зачем он нужен вообще? Вот этот, он же достал всех уже.
Не только он. Мы сами всех уже достали своей яростью. Ярость – это же такое чувство совсем не христианское. Христианин, он должен стяжать дух мирный. Смирение. Слышали такое слово? Это от слова «мир». Когда в душе мир, невозмутимость, спокойствие, тогда мы все через этот мир и увидим. И дьявол, и его роль, и как нам от него, от его влияния быть свободными. Когда вас крестили, если вы крещенные, то священник говорил вам, а если вы маленькая еще была, вашим крестным, повернись лицом на запад, дьявол он с запада, и говорит, и дуй, и плюнь на него. И совершенно не раздражаться, не бояться. Каждый христианин не только плевать хотел на дьявола, а он плевал, уже плевал. Или за него крестные плевали. И имея в виду вот что, что мы воспитаем нашего ребеночка так, чтобы он на дьявола плевал. А ярость – это какое-то прям признание силы дьявола. Вот так вот, моя милая.
Во второе пришествие Христа дьявол и все его слуги будут низвержены в муку вечную, уже насовсем. А почему это не произошло или не происходит раньше того времени?
Ну, это все сказать, а вот почему женщина носит 9 месяцев? Нельзя ли за 9 недель управиться? Или, ну, а все равно конец света, давай все это уничтожим. Нет, Господь, у него свой определенный план, что про людей, что все, кто хочет, должны войти в Царствие Божие. Не только те, кто живут сейчас, а и из будущих. Только когда уже иссякнет вот этот поток желающих войти в Царство Небесное и послужить Христу, так эта земля будет действовать, а живущие люди будут отдавать себя в зубы дьяволу.
Господь говорит, должно прийти соблазном.
Да. Зачем? Это экзамен.
Чтобы человек определился, с кем он.
Конечно, каждый человек выбирает себе компанию. Мальчику из 5 класса другой мальчик предлагает, на, закури. И у него борется. Он знает, что это вредно, он знает, что папа с мамой будет недовольна, но он хочет угодить этому мальчику. Вот в нем борется любовь к маме и страх перед отцом, а вдруг не узнает, и желанием подчиниться этому мальчику. Что-то на него давит. Вот и все.
Но родители пытаются своих детей оградить от такого общения, чтобы этот соблазн, он не победил, в конце концов, его, их ребенка.
Так некоторые разумные родители даже в школу детей не пускают. То есть там как раз вот этому и научишься.
А Бог нас как бы не ограждает от влияния дьявола на нас.
Нет, если Бог нас бы оградил, как животных, инстинктом, корот, не будь курить. Ну, сколько не объясняй. Мы все делаем сами. И пьем водку, и едим сосиски. Все сами.
потому что этот соблазн нас победил.
Побеждает.
И вот люди спрашивают, ну почему, зная, что человек слаб и падет под действием соблазна, ну, Господь его не отвлек.
Что это такая за дикий соблазн? Сосиска. Или водка. Она что, очень вкусная такая?
Сколько людей морщится, а пьют.
Ну да. Я не... помню, как мой начальник, такой замечательный был человек, Царство Небесное. Но он пил и скраивал такую физиатру, я до сих пор, она передо мной. Вот, и тут же выпивал стакан воды, чтобы это все смыть. Потому что вкус водки для него был ужасен. А без нее не мог.
Вот вы говорите, как человек не может. Вот не может.
Он мне даже говорил, вот, ты сколько зарабатываешь? А я меньше тебя. А я говорю, как же так, Виктор Владимирович? Я же еще пью. Ну да, тут уж...
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, а вот бесы, которые, значит, у нас существуют в настоящем мире, они попадают, могут попадать в загробный мир и потом возвращаться? Я почему спрашиваю, потому что тут родственница разговор была, она смотрела экстрасенс битву, и говорит, они вызывают душу умершую для родственников, и разговор, когда ведется, удивляется, что все знает, значит, это... А мне кажется, это бесы разговаривают.
Правильно. Никаких душ родственников вызвать нельзя. Это являются бесы под видом родственников. Так что смотрите дальше. Вас там научат. Но потом не обижайтесь, когда будут последствия этих ваших смотрений.
Ну, людей потрясает знание прошлого, настоящего. Он говорит, ну, никто другой вообще знать не мог. Это же, так сказать, такая вот индивидуальность. Это точно он.
Бес.
Ну вот не хотят признать его.
Так нам какое дело? Каждый человек выбирает себе участь и на земле, и в вечности.
Ну про вечность там не думается. То, что на земле, да.
Ну не думается опять. Но человек завязал глаза и переходит по диагонали Тверскую улицу. И через 20 минут оказывается в институте Склифосовского. Он не думал, что его собьют. Ну, думать-то надо.
Ну, об этом человек успевает еще все-таки подумать. А будущая жизнь, это ж там через сколько еще лет?
Ой, да это так быстро, Господи.
Но это только когда кто-то рядом умирает, все сокрушают, говорят, ну как же так?
Обожди, ну у каждого человека рядом кто-то умирает.
Но на себя человек не примеряет это. Нет, это не мне.
Кто-то мне сказал новое суеверие сегодня, что если новогодняя елка падает, значит кто-то умрет.
Ну что ж, Новый год и близится, надо что-то ну, с ним.
А где квадратно-гнездовым способом елки спиливают? Там же вся бригада должна померить.
Наряженная елка, батюшка. Наряженная.
А, наряженная. Понятно.
Да, так что тут.
Ну а в каких они наряд? Телогрейки, довальники.
Недавно, батюшка, вы сказали, что смерть ребенка – это послание от Бога для родителей. А в чем заключается зашифрованное послание Бога родителям?
А каждому свое. Думайте сами.
То есть это должны родители поразмыслить?
Да.
Но это горе, трагедия в семье. Ребенок умер.
Ну а как же? Конечно, и горе, и трагедия.
И вот почему Господь...
Ну, там очень много составляющих. Это такой тоже экзамен.
Для верующего человека, пожалуй, этот экзамен разрешим. А для неверующего нет.
А для неверующего есть путь к вере. Очень многих смерть детей понуждает прийти в церковь. Я свидетель.
То есть,
я даже знал одну женщину, у которой погиб сын, потом муж, а потом второй сын. И она пришла.
Кто должен решать, сколько должно быть детей в семье? Родители или Бог?
Бог.
Он определяет, он подает семье средства, да, возможности, силы.
Да.
Но когда говорят, что мы не потянем.
Ну, пожалуйста, купить раскладушку.
Для чего?
Как для чего? Чтобы на кухне спать.
Страх. Вот мы сегодня говорили уже о страхе перед будущим, который человека удерживает.
Нет, ну что, лег, раньше раскладушка стоила 9 рублей, сейчас не знаю сколько. Ну все, лежишь и спишь. Телевизор туда себе поставь.
А почему на кухне?
Ну, чтобы квартира-то однокомнатная, в другое помещение только кухня. Если 18 комнат, можно сделать еще себе дальнюю спальню.
Как я буду, что со мной будет?
Это просто ответить. Будет болезнь и смерть. Ну, для большинства. Некоторые быстро умирают, а некоторые подольше.
А как насчет для себя пожить?
Ну, это мало у кого получается, и то очень ненадолго. Ну, съездил в Турцию, потом съездил в Италию, потом съездил на Майами и смотрит, ну и чего? Да ничего.
А между этими поездками каторжный труд, чтобы заработать на нее?
Ну да. Потому что зависть ходца.
И потом получается, что жизнь прошла,
да,
а утешение-то где?
Ну, утешение от Духа Утешителя. Но не там ищет.
Мы читаем эту молитву, призывая Духа Утешителя прийти к нам.
Да.
Иногда несколько раз в день читаем, вспоминаем.
Ну что, слава Богу, молодцы вы.
Но утешение, оно как-то редко посещает наше
сердце. А потому что надо не читать, а молиться.
От всей души.
Вот, тогда и будет утешитель.
Но при этом человек должен идти путем Господним. А это-то как раз и составляет проблему.
Ну да, для большинства это путь страшен, неприемлем. Они говорят, главное здоровье и чтобы все было хорошо.
Вы не пробовали выяснить, а что такое хорошо?
Ну, когда все нормально.
Когда есть все и здоровье.
Да.
Моя мама лежачая, у нее потеря памяти полная, лежит уже 4 года, не разговаривает. Процесс мышления остановлен, глаза открыты, но смотрят как бы сквозь все. Пришел батюшка причастить, но не причастил, потому что не смог добиться от нее ответа на вопрос, кается ли она в грехах. Не было никакой реакции. Мне жалко маму. Может быть, я ропщу, но все-таки хочу понять, почему нельзя причастить человека в таком состоянии?
Можно, если человек христианин. И в таком случае надо позвать батюшку, который ее хорошо знает. Когда она в церковь ходила, причащалась, соборовалась.
А если не причащалась, не соборовалась, или это было очень давно, и нет такого батюшки, который бы ее вспомнил?
Ну, а тогда чё ж? Тогда батюшка прав.
То есть человек никак не засвидетельствовал в своей жизни свою веру.
Да.
Потому что такие ситуации частенько происходят.
Ну, сейчас мы же советские люди, частенько.
Когда человек уже при смерти.
Да, человек при смерти, или вот как тут инсульт у человека, и вот тогда думают, вот, а что, а вдруг поможет?
Ну, вдруг вспоминают, да, о том, что есть церковь и что есть таинство.
Ну, потому что все уж перебрали, медицина бессильна, и вот говорит, о. А мне одна женщина на работе сказала, надо бы причастить.
И, да, зовут священника.
Ну да.
Но при этом ни понимания, ни, как, ни веры в то, что происходит, нету. И как? А человек умирает. Причащаем же умирающего.
Причащаем, обязательно.
Даже если он не может уже ответить нам ни на один вопрос.
Ну, если я однажды причащал уже агонизирующую женщину, и то я с ней поговорил. Я говорю, если ты меня слышишь, подними руку. А теперь другую. Смотрю, она все исполняет. Я говорю, ты меня узнала? Да. То есть руку подняла. Ну, вот так. И да, нет, и поговорили, я причастил, все. И ушел, уж было 2 часа ночи, и через 2 часа она скончалась.
Ну, вот так Господь дал человеку перед смертью сознательно причаститься, сознательно. Но она же наверняка была церковным
человеком. Да, да.
Вот, а сейчас все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что люди никогда в церковь не ходили.
Нет, ну, то, что они хотя бы призывают священника, это уже выбор этого человека. В последний час своей жизни, как разбойник на кресте, он зовет священника.
Ну, когда сам человек зовет, тут вопросов нет.
Ну, вот.
За него зовут.
Ну, тут всякое. Это на пасторской совести священника. Как он рассудит? Это каждый раз. Вот ко мне сегодня парень пришел. Одни врачи говорят, надо оперировать, а другие говорят, не надо. Вот как мне быть? Я говорю, ну я-то не врач. Приедет тут у меня одна знакомая хирург, я с ней поговорю. Вот жду ее завтра.
Скажите, пожалуйста, чем усопшие занимаются на том свете?
Ну как, сначала баня, вот, пилят дрова, колют их, потом топят, потом, значит, моются, берут стиранные рубахи, гладят их, надевают, потом пляшут до упаду, потом отдыхают, потом пир горой. Нормально, в общем, все.
И так вечно.
Да.
Ну, не жизнь, красота.
Ну, да, кто любит.
Ну, так люди порой представляют себе загробную жизнь. Когда,
ну, да.
Когда кладут в гроб усопшему пачечку папирос, там, ну, чтоб ему было на,
ну, да, было на первое время. На первое время, да.
На стол рюмочку.
Да, древние египтяне лошадей туда клали, жен.
Ну, в общем, мы очень даже соответствуем.
Ну, по уровню религиозного сознания.
Скажите, пожалуйста, действительно ли Бог забирает человека тогда, когда тот уже не станет лучше? То есть в лучший момент.
Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь.
То есть это такое проявление милосердия Божьего к человеку.
Я знаю, что Бог бесконечно милосерд.
Потому что момент смерти, конечно, непонятен нам, живущим.
Ну, конечно, сама смерть даже непонятна. Вот. Ну, вот как, я много раз присутствовал при этом таинстве. Вот перед тобой живой человек, который разговаривает. И вдруг какая-то такая тень пробегает по лицу, и перед тобой не человек, а труп. Все молекулы, атомы, все в нем тоже. А душа отошла.
И сразу видно, что это уже не целый человек, а только его часть.
Только часть.
Но то, что, когда происходит такое, люди разводят руками, ну как же так? По нашему мирскому такому разумению, не так это должно быть. Не в то время, не в той обстановке.
Человеку вообще трудно угодить. У человека вместо любви и послушания Богу у него постоянные капризы. Многие люди так из своего двухлетнего возраста «хочу, не хочу, буду, не буду» так и не вышли даже к старости. И это не так, то не так, все не так.
Ну, тогда, батюшка, это большинство.
Ну, что делать? Так же живем так.
Судя по тому, как люди ропщут, осуждают, постоянно ругают.
Ну, вот поэтому Господь, предупреждая наш такой склон, говорит, не судите, не судимы будете.
Это, наверное, самая неистребимая страсть, живущая в человеке.
Не знаю, мне кажется, многоречие еще больше.
То есть, если человек привык говорить...
Ну, не то, что привык, а он испытывает потребность. Ну, одно есть... дело речь, а другое дело трепать языком.
И что, если человеку такому закрыть уста...
Ну, будет мучиться.
Мука.
Конечно.
Хотя все признают, что многословие – нехорошая вещь. Не полезны. Ну,
алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел задать вопрос.
А что ж не задаете-то?
Задаю. Эпилепсия или падучая – это болезнь
только
или
не падучая,
наваждение бесов?
А падучая. Это болезнь.
Но как-то связано оно еще с действием нечистого духа в человеке.
Очень возможно.
У нас вот есть евангельский пример такого беснования. И когда бес был изгнан, отрок восстал. И Господь Отцу отдал уже. А вот в современном мире это тоже действие беса.
Бывает одновременно.
И как тут понять? Потому что людям чаще всего прибегают именно к врачебной помощи.
Методом исключения. Вот у человека есть такой симптом. И врачи, когда не могут поставить диагноз, они берут все диагнозы, которые вызывают такой симптом, и начинают исключать. Ну, например, у человека низкий гемоглобин. Сразу начинают искать, нет ли где-то в организме
кровотечения.
Первое. Ну и так далее. Надо заканчивать наш.
Да?
Да, дорогие братья, незаметно.
Да, приблизились.
Приблизились. Да. Всем доброго, до свидания. Не болейте.
Батюшка, спасибо вам за ваши ответы. Спасибо, спасибо, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.